Послушай, я быстренько... Так, значит...
Нажимать? А, так ты записываешь. Или хочешь
параллельно? Вы можете обе записать, на всякий случай, я считаю, что это обеспечивает нам какую-то зону безопасности. Ну что, дамы и господа, приветствуем вас на нашем очередном семинаре. Сейчас все прорвалось.
Не очередном.
Нет, это даже, можно сказать, очередной семинар, просто вынужденная пауза. И вот мы пытаемся вернуться в какой-то ритм более привычный. Значит, я не буду ничего говорить заранее, потому что сегодня обо всем сам расскажет Олег. Он выбрал тему, посвященную Пазолини, не случайно. Насколько я понимаю, в этом году отмечается юбилей режиссера.
Ну, я не отмечал.
Ты не отмечал. Тем не менее, это был повод еще раз вернуться к Пазолини, к фильму, который, как признают критики и зрители, смотреть сложно, а именно «Сало», снятому в каком году, напомни нам, пожалуйста?
В 1975 году.
Тем не менее, насколько я понимаю, ты собираешься оттолкнуться от этого фильма, но не только, и поставить проблему изменения сознания в определенных условиях политических, социальных, иных. Я не буду опережать события и думаю, что ты сам сформулируешь то, как ты собираешься нам подать свой материал. Поэтому, without further ado, потому что у нас какой-то параллельный звук идет, передаю тебе слово. Мерси.
Хорошо, спасибо. Да, я действительно как-то в этом году до всех событий мне поступило предложение написать текст о фильме «Сало» или «120 дней Содома» Пазолини, но потом в связи с всеми понятными событиями как-то это предложение ушло, но я так не иначе думал над этим. И кое-что я посмотрел и подумал, и у меня есть вот какие-то первичные подходы к этой теме. Но для начала я скажу, что «Сало» или «120 дней Содома» – это фильм 1975 года Пьера Паоло Пазолини, его последний фильм перед смертью сделанный. Это экранизация романа Маркиза де Сада «120 дней Содома», которая перенесена из юга Франции, где происходит действие романа, в республику Сало 43-го года. Это последняя фашистская итальянская республика, которая осталось до полного исчезновения политического фашизма в Италии после войны. Значит, когда этот фильм вышел, он сразу же был запрещен во многих странах. Я даже сталкивался с тем, что вспоминают мои там знакомые, коллеги, как они ездили в Вену, где был разрешен этот фильм. В Германии он не был разрешен, а в Вене был, поэтому они ездили из Германии специально в Вену, из Италии специально в Вену, вот где можно было посмотреть. В общем, это такие воспоминания о секретных, таких почти загадочных просмотрах. И надо сказать, что тогда, когда этот фильм вышел, он как-то был воспринят холодно, и, в общем, до сих пор восторженных реакций о нем нет, кроме особенных любителей культуры, которые всегда найдут чем восторгаться в этом случае. И надо сказать, что фильм этот достаточно сложный, но производит впечатление именно открытым показом сексуальных отклонений, насилия и пыток. Такое прямое изображение, оно на многих производит впечатление, и я просто вспомню, как в 1989 году была первая ретроспектива Пазолини большая в Советском Союзе. по многим площадкам показывали фильмы. Я, например, помню, как в ЗЛК был полный зал, смотрели «Тысяча и одну ночь». Это было что-то, зал, дом культуры АЗЛК. Это было, конечно, невообразимо. А «120 дней Содома» показали два раза. Один раз в Центральном доме кинематографистов, и я как раз там был и видел реакцию, так называемой, кинематографической публики, которая там была. Она очень возмущалась и хлопала дверьми, высказывалась по поводу того, что мы здесь смотрим, как это можно такое смотреть и показывать. Ну, это понятно. Этот фильм, конечно, был провокацией, но не только. Для Пазолини это достаточно сложный культурный объект, который он создал. И многие, надо сказать, что с тех пор прошло много времени, и очень много исследований посвящено конкретно, в том числе, этому фильму. И это такой достаточно плотный культурный палимпсест, проанализированный историками, исследователями тщательно. И я не буду останавливаться на вот такой вот семиотической стороне этого фильма. Я лишь обозначу пару вещей, которые для меня будут важны в дальнейшем. Ну, во-первых, это фильм, это экранизация де Сада, и возможность экранизации де Сада, она вообще очень обсуждалась в 60-е годы, потому что тогда вышли две, как считалось, не очень удачные экранизации. Одна «Роже Вадима» с Катрин Денёв и Ани Жерардо Жустины, где действие перенесено, кстати, в оккупированную Францию. «Порок добродетели» называется фильм. И второй фильм немецкий, где главную роль играл Клаус Кински, и тот ближе к порнокультуре, уже сделан к такой массовой порнокультуре. Пазолини избирает совершенно другую стратегию. Я бы сказал, что Пазолини отталкивается от своей концепции кино, о которой я коротко скажу. И то, что действия романа де Сада переносятся в фашистскую Италию, было для многих вызвало сомнение, потому что вот Ролан Барт считал, например, он написал критическую статью про этот фильм, и он считал, что это низведение фашизма как проблемы до сексуальных отклонений. И считал это, в общем, недопустимым. Между тем, сам Пазолини использует достаточно хитрый ход. Он текст самого Барта, сад Фурье Лойола, инкорпорирует в ткань фильма в виде цитат, в том числе в виде цитат присутствует в фильме Пьер Клосовский, Симона де Бувуар и Бланшо. И это создает такое существование фильма в нескольких измерениях. С одной стороны, это роман де Сада, поставленный достаточно точно по тексту, по тем фрагментам, которые выбраны, по тексту. Во-вторых, это все-таки не роман, а кинематограф, куда Пазолини приносит в том числе и свою марксистскую интонацию. Он сам говорит об этом в многочисленных интервью, что он хотел распространить концепцию фашизма на общество потребления, показать, что фашизм проявляет себя не только в политических формах, но и в формах экономических и так далее. И что потребление удовольствий, потребление наслаждений является также важной составляющей современного существования фашизма, такого криптофашизма. И третье измерение – это измерение, которое касается интерпретации де Сада, прямо к фашизму не относящегося. Интерпретация, прежде всего, французскими интеллектуалами, интерпретация, которая отчасти является своего рода культурной реабилитацией. И здесь возникает вопрос взаимоотношения фашизма и культуры, и все ли мы можем реабилитировать как культурный феномен. Надо сказать, что сам изобразительный ряд фильма, может быть, я к этому еще вернусь, а может нет, но я сейчас скажу тогда об этом. Сам изобразительный ряд фильма – это очень многослойное культурное повествование, и в том числе изобразительное. Действие происходит в дворце XVIII века, характерная архитектура итальянская того времени, музыка, которая сопровождает, причем это не музыка закадровая, а музыка, которая звучит в кадре, исполняется во время оргий. Это сплошь классическая музыка, там и Шопен, и Бах. Значит, на стенах висит современное искусство, там можно распознать Дюшана и кубистов. Ну, в общем, это вопрос о том, что это за антураж, почему такой антураж выбирает де Сад, и как-то многие оскорбились за искусство, что оно как бы не косвенно участвует во всем этом в непонятном качестве. И самое смешное из реакций, которые мне приходилось читать критиков, это замок богатого, захваченного фашистами богатого еврея со всей необходимой для богатого еврея со всем необходимым наполнением этого замка. Но сам я склонен считать, что, конечно, весь этот изобразительный ряд не случайен. И чтобы понять, почему он не случайен, надо просто вспомнить, что сам Пазолини думает о кино и как он понимает кинематограф. И тогда будет, может быть, это будет такой ход к тому, на чем следует акцентировать внимание, когда мы смотрим этот фильм. Итак, у Пазолини есть своя концепция кино, она изложена в нескольких теоретических статьях книжки «Еретический эмпиризм» в 1972 году вышедшей. И я обращаю внимание на его концепцию, ну, там две таких статьи очень знаменитых, ключевые, это «Рассуждение о плане и эпизоде», и вторая статья – это «Поэтическое кино», которая переведена на русский в сборнике «Структуры фильма». Она есть. Значит, размышления о плане и эпизоде очень важны. Здесь Пазолини фактически говорит о том, что такое для него реальность в кинематографе. Реальность – это не просто то, что является нам в кадре, но то, что определенным образом действует внутри кадра, действие, которое совершает реальность или изобразительная материя. Значит, план-эпизод – это то, что состоит как бы из двух частей. Первая часть, на которую все обращают внимание, это то, что это субъективная камера, то, что снято субъективной камерой, как бы показывает субъекта взгляда. Она может быть дрожащей, она может быть нечеткой, она просто фиксирует события, происходящие вокруг, следуя за взглядом субъекта. Но чтобы реальность себя проявила, недостаточно только субъективной камеры, важно, чтобы что-то случилось. И это что-то должно противоречить ожиданию вот этого взгляда субъекта. Сам Пазолини иллюстрирует это съемкой, эпизодом, когда в кадр попадает убийство Кеннеди, снятое случайной камерой. И вот он говорит, что вот это падение Кеннеди на руки жены в Роллс-Ройсе, оно является поступком. И это действие, которое уже не Кеннеди совершает, а совершает мир. И вот это действие мира, запечатленное камерой, оно и есть, собственно, реальность, выявляемая в план-эпизоде. То есть для того, чтобы это состоялось, должно быть должен быть взгляд субъекта и действие, совершающее ненормативные действия, которые взгляд субъекта никак не ожидает. И сейчас, может быть, чтобы вы не очень в качестве небольшого развлечения, я покажу фрагмент фильма.
А мы вам плохо его увидим.
А мы увидим на экране. Вон там вот повернетесь, мы на экране его увидим.
И сколько времени?
Он будет длиться минут 5.
Ага, хорошо.
И это мне, это не сало, я вас всех оберегаю. Это кредит.
Может быть, даже закроем, Саша,
что-то. Это царь Эдик, сцена убийства Лая. Сцена убийства Эдипа Лая, которая иллюстрирует, на мой взгляд, прекрасно иллюстрирует понимание плана эпизода, и через которую я, в общем, перейду к Солосу.
Спасибо.
Значит, вот это пример план эпизода, про который Пазолини прямо говорит, что там, что он не обязательно должен быть снят одним планом, потому что просто монтажные склейки не должны противоречить этому субъективному взгляду. И вот то, что Пазолини называет в работе о план-эпизоде тем, что происходит, или моментом смерти он это называет, это как бы радикальный такой момент того, что что-то происходит. Здесь растянуто во времени и представляет собой именно то, что называется в теории выразительности отказным движением у Эйзенштейна и у Мертхольда. Это вот типичный пример отказного движения. В биомеханике Мейерхольда это то, что считается наиболее органичным, когда действие не сделано, но сделана предварительно его часть. Рука, отведенная в сторону для нанесения удара, когда ты присаживаешься, чтобы совершить прыжок. И вот на этих органических моментах, которые должны предшествовать осмысленному действию, ну, которое ты должен совершить. Вот эта органика, собственно говоря, и вся выражена отказными движениями. Не теми движениями, которые задуманы, а теми, без чего их нельзя совершить. Эйзенштейн эту теорию развивает, выводит за рамки только биомеханики и движения актера. И он читает теорию выразительности Людвига Клагеса, где фактически отказное движение есть связь, вот эта связь, которая осуществляется между условным и безусловным рефлексом. И все безусловные рефлексы – это то, что находится в зоне отклонений, в зоне, которую можно назвать отказным движением, или, если хотите, в таких физических действиях, реальности, органике. А условные рефлексы – это, собственно говоря, и есть мир культуры, мир уже образов, которые питаются этим отказным движением. Для Пазолини очень важно, что субъект камеры, субъект, который выражен камерой, есть единство с этим действием самой материи, которая изображена, с органикой, и которая выражена, в частности, вот в этом эпизоде в виде отказного движения. Он это связывает с несобственной прямой речью Бахтина и называет это в кинематографе несобственной прямой субъективности. Фактически то, что у Бахтина несобственная прямая речь, можно также вспомнить его одну из первых работ, он называет «Нудительной силой поступка». И эта нудительная сила, она исходит не от субъекта. Нудительная сила поступка – это как раз то, что исходит от социума. Переходя к Сало. Фашизм в фильме «Сало» или «120 дней Содома» есть попытка, Пазолини пытается рассмотреть не как политический феномен 20 века, а как именно как некоторую социальную материю или такую вот бессубъектную силу общности, которая, возможно, проявляет себя в определенных вещах, которые мы отказываемся замечать. Ближе всего к этому, возможно, подходит термин Раймонда Вильямса «структуры чувства», в которых зафиксирован определенный коллективный опыт переживания истории. Но у Вильямса эта концепция очень сильно менялась. Мне важно здесь как бы ее исток проследить. Обычно, когда говорят о структурах чувства, вот используют книгу «Марксизм и литература», там есть целая глава, посвященная этому, там он уже как-то четко достаточно описывает свой введенный им термин. Но я обращаю внимание, что Вильямс его ввел в 54-м году в статье о кино, которая называется «Предисловие к фильму». В статье о кино, и он как раз очень близок к концепции Пазолини в своей концепции кинематографа. Он говорит о структурах чувства как именно о некоторых бессубъектных силах, которые собирают некоторый исторический опыт переживания настоящего. И лучше всего он дан в образах кинематографа. Позже, буквально через несколько лет, он это связывает с определенным типом историчности и длительности, который он называет «долгой революцией», «long revolution». У него книга 58-го года, и, собственно говоря, вот там это структура чувства и проявляет себя уже в таком виде, в каком можно его использовать. Это совершенно... Это многие исследователи считают, что это похоже на габитус, некоторые даже связывают с эпистемой Фуко. Но структура чувства принципиально иная, потому что она всегда занята переходом от одной системы чувств до другой. Вот, кстати, Елена Владимировна здесь присутствующая очень любит этот термин использовать. И в книжке, и в статье про Балабанова как раз через него анализируют различия поколений, поколенческий момент, насколько я помню. Там, вот. А вообще, конечно, сам Вильямс говорит о том, что структура чувства – это парадокс. Чувство – это нечто неоформленное, а структура – это некоторое то, что зафиксировано в... То, что зафиксировано как некоторые образы и даже образцы. Мы же вот сейчас можем назвать это таким комплексом бессубъектных нудительных сил общества, которые и создают эффекты того, что что-то происходит, но что мы не хотим замечать. То есть ненормативное действие, мимо которого взгляд не может пройти, но которое бы он хотел не видеть. И вот, это, вот этот момент очень важный, когда мы говорим о Сало Пазолини, потому что весь переполненный культурными знаками, весь предельно семиотизированный изобразительный контекст, куда вторгаются пытки, капрофагия, сексуальное насилие, абсолютно становится уничтожен этими моментами. Но именно эти моменты и являются тем, что отсылает к пласту вот этих нудительных сил, за которыми в современном мире таится, как писал Пазолини, мифическое и инфантильное, или магическое, можно сказать. Некоторое то, что он называл подфильмом, соттофильм, такая онеричность кинематографа, то есть кинематограф до кинематографа, такой своеобразный. Мир магии и наивности. Фактически вот этот мир сил – это мир перверсий. Мир перверсий по отношению к тем правилам и законам, которые заданы культурой. Садизм в Сало есть не столько перверсивное действие, сколько действительно действие отказное, вот отказного движения, или, можно даже сказать, отрицательное действие. Или можно сказать так, что это попытка перемещения ненормативности, отклонений, насилия и жестокости в режим нормативности. У де Сада в самом романе это все время... Есть вот этот некоторый парадокс, с которым сталкиваются все исследования, что наслаждение требует для себя постоянных регламентаций, постоянных правил контроля и так далее. что это определенный ритуал, который и ритуал, связанный с исчислением поз, позиций и так далее. То есть это некоторая избыточность ритуала, для которого необходимо в том числе и избыточное насилие. Фактически Пазолини, благодаря тому, что переводит в разряд кинематографа это, он вот эту абсолютную отвлеченность де Сада от мира чувственности, потому что все исследователи отмечают, что вот эти сексуальные сцены де Сада, они аэротичные, совершенно деэротизированные. Что как бы там невозможно сопереживать, потому что это просто такой каталог сцен сексуальных извращений, которые скорее ближе к энциклопедии эпохи Просвещения, которая должна их скорее описать как энциклопедию этих извращений, нежели к тому, чтобы что-то испытать от их чтения. В этом смысле де Сад прокладывает прямую линию к Крафту Эббингу. Это две вот таких выдающихся литературы, два типа литературы, которые имеют дело с сексуальными отклонениями. Но для де Сада все-таки важно то, что это мир, в который мы попадаем, благодаря совершенно новой ситуации. Ситуации, в которой становится возможен либертинаж. И вот эта возможность либертинажа – это есть порождение нового времени, порождение революции, долгой революции, если угодно, в предчувствии которой находится и Просвещение, и такие мыслители, как и писатели, как Дидро и Вольтер, и в каком-то смысле де Сад продолжает их атеистическую линию, просто более радикально. И надо сказать, что де Сада совершенно не удовлетворяет французская революция в том виде, в каком она совершается, потому что она политическая, потому что она не дает возможности либертинажа массам, а для него... Либертен – это и есть одна из ключевых фигур в революции. Кто такой Либертен? На этот вопрос я вот две ключевые вещи, которые дает понять Пазолини, которые он использует, очевидно, опираясь на тексты Барта и Колосовски. Понятно, что он использует и другие тексты, но некоторые вещи он пластически просто реализует. И, в частности, важен этот момент появления Либертена. Он там появляется в фильме, как и в романе, в виде четырех фигур. Это не единичные, это как бы класс людей, можно сказать. И Ролан Барт в «Сад Фурье Лойола» отмечает очень важные для вот этого... для чувственности Либертена особенности, и они отражены в фильме «Сало». Я там уже долго, да, еще есть. Ну, я сейчас ускорюсь.
Нет, не надо ускориться, это да. По поводу вас.
По поводу вас. Да. Итак, Барт отмечает то, что он называет садистической закрытостью. Садистическая закрытость – это попытка охранить вот эти наслаждения от вмешательства мира, от агрессии мира. Поэтому Либертен всегда выбирает закрытые пространства, тайные камеры, как пишет Ролан Барт. И вот эта тайная камера – это такое специфическое пространство одиночества Либертена, где он хранит свои индивидуальные наслаждения. Садистическая тайная камера. Это, она функционально бесполезна, но она создает вот такое ощущение безопасности от за совершаемые преступления. Обычно эта камера – это место пыток, и преступлений, но основная ее функция, ее нефункциональности – это хранение наслаждений. То есть преступление и наслаждение в данном случае, в случае Либертена, идут рука об руку. Но это только одна часть. Другая часть – это теллурическая тема. Эта тайная камера должна быть где-то в подвале. Ну, так же, как и в фильме, они все время ритуально спускаются в подвал. Она должна быть в подземелье замка или в глубине земли, и даже в фантазиях Либертена в чреве вулкана. Вот. Это, конечно, вот это не политическая чувственность фашизма, перверсивная закрытость. Это то, что обычно не обсуждается, но то, что присутствует почти во всех фашизоидных режимах на любом уровне, на уровне от руководителя до целого государства, которое совершает политические акции фашизма в риторике расширения, агрессии, захвата территорий, которые фактически являются способом закрыться, способом создать автаркию, обезопасив себя от внешних угроз. Другая, ну, как бы эту закрытость можно также интерпретировать как систему. И здесь надо понять, что происходит вот с этой системой, в которой либертены могут получить возможность для преступлений именно благодаря богатству. А богатство для это совмещает в себе тоже такое парадоксальное соединение. Это и почет, который получают богатство, но и преступления, которые связаны с накоплением этого богатства. И либертены должны иметь в качестве жертв для своих преступлений бедных, нищих, униженных социально, низшие сословия. Хотя, конечно, жертвами могут быть любые сословия, не обязательно. Но одно из садистических, важных садистических удовольствий, и это показано в фильме, прекрасно совершенно это реализовано в фильме, что на смену интеллектуальному цинизму приходит жестокость, чистая жестокость, потому что важным элементом удовольствия становится созерцание бедности и унижений и страданий. И это одно из наслаждений Либертена. Вообще вот эта ситуация, возникновение этой фигуры Либертена, это ситуация, конечно, революции. Революция меняет политический ландшафт, и то время революции, в которое мы попадаем, это уже не время привычных политических, законов. Целая традиция, идущая от Аристотеля и до Гегеля, можно сказать, и до Гегеля, это традиция восприятия мира в терминах власти, в терминах господства, подчинения, господина и раба, она уходит на второй план. В этой оппозиции еще ключевую роль играют такие понятия, как власть и закон, но либертен и жертва приходят на смену господину и рабу, и здесь становятся важными не власть и закон, а наслаждение и преступление. Ну, я это буду пропускать, потому что, да. Вот и вот эта оппозиция, и вот эта смена концепции раба и господина на либертена и жертву, она является подспудной чертой вообще того времени, в котором мы живем, революционного времени, длящихся революций, времени долгой революции, или, как говорил Бурдье, большой длительности, которую можно назвать революционной. И оно предполагает существование двух групп людей в новой этой социальной реальности. Первая группа – это то, что обычно называют, стали называть словом «народ» в политической теории. И этот народ, он всегда как бы такой чистый и желающий воскрешения естественного человека. Об этом пишет Колосовский в своей работе «Сад и революция», показывая идеализацию этого естественного человека, к которому якобы стремится народ. Но второй группой, необходимой для воскрешения естественного человека, является уходящая аристократия, которая должна теперь в этот народ влиться в силу демократизации, в силу уничтожения сословий, которые приносит революция. Аристократы и богатые буржуа, они как бы реализуют фантазмы свободы. Свобода – это новое ключевое понятие, приходящее, ну, категория, можно сказать, приходящая вместе с революционным временем, и которая лежит в основании либертинажа. Не только в основании политического понимания свобод, но и в основании либертинажа тоже. Итак, вот эта вторая группа, аристократы, богатые буржуа, которые реализуют фантазмы свободы, она вливается в народ, и предметом ее деятельности становится фактически придание либертинажу характера естественности. То есть возникают такие вещи, как насилие, террор, богохульство. Они возникают не просто так в 19 и 20 веке, связанные с избытком именно насилия, террора, а они возникают в силу того, что это либертинаж, который проникает в массы. Но с массой это же действительно невозможно. Каждый индивид чувствует себя ущербным в действии, поэтому перепоручить свойства террора и насилия надо именно массе. Поэтому можно говорить о том, что скрытый импульс революционной массы, совершающей революцию, он, в общем-то, всегда не политический. И Сад, маркиз де Сад, видит этот импульс вполне республиканский. Он видит его в зле, которое является оборотной стороной блага и которое должно быть преодолено общим действием. Но вот французы еще одно усилие, его политический трактат как раз посвящен именно тому, что свобода республиканская и живет благодаря наличию вот этого зла. Зла, порожденного либертинажем. Ну, не порожденного, а фактически открытого либертинажем. И здесь возникает вот эта проблема или парадокс, можно даже сказать, связанный с тем, что вот этот естественный человек, который так взыскуем народом, естественный человек Руссо, естественный человек, который должен получить свои естественные права, он фактически является абсолютно искусственной конструкцией и не обладает никакой органики, потому что он рожден просто отрицательным действием садизма. Садизма не как психиатрического термина, а как теории маркиза де Сада. Да, теории маркиза де Сада. Фактически либертен совмещает в себе инстинкт господства, доставшийся от вот этого развлечения раб и господин, от прежних концепций власти, и совершенно новый язык, который возникает в связи с революцией. Это язык толпы. И когда мы говорим о Пазолини, то надо признать, что Пазолини противопоставляет, даже, можно сказать, не противопоставляет, а вот он показывает, как фашизм фактически делает органику, любую идею органики, то есть перверсии, он отклонение вот того, что что-то происходит в концепции Пазолини, отклонение, он делает невыносимой, доводя ее до пыток, садизм и фашизм, в то время как анархия всегда пытается сделать органичную политику, политику превратить в некоторую органику природы, показать, что общность органична, а не структурирована. И вот этот момент, когда фашизм есть отрицательное такое действие теории де Сада, он, мне кажется, важный и многое объясняет, в том числе в каких-то вещах, которые происходят сегодня, когда, казалось бы, политический фашизм отошел на задний план давно. Способы отвести его на задний план многочисленные, и, в частности, один из таких способов – это, как прекрасно Делёз показал, это способ превратить садизм в садомазохизм, например. И это сейчас не о фашизме, да, но фактически связывая садизм и фашизм. Потому что мазохизм – это как раз то, где перверсия является чистым отклонением, она никогда не является отрицательным действием. Она является отклоняющимся в своей органике для Делёза. И в этом смысле садизм и мазохизм им принципиально разводятся. И можно сказать, что у нас небольшой выбор остается. Либо мы выбираем тотальную мобилизацию садистского толка или милитаристского толка, и это есть работа с массой фашизма, либо мы выбираем работу с массой демократии, которая замкнула себя в рамках институтов, где потерялась, она потеряла работу с массами. А какой она может быть, неизвестно. Подсказка, может быть, лежит в работах Захира Мазуха. Спасибо.
Спасибо.
Извини, что долго.
Нет, долго это не проблема. Но проблема другая. Сложно.
Ты считаешь?
Да, я считаю, сложно.
Очень структурировано.
Да, структурировано очень хорошо, но дело в том, Олег, если ты обратился ко мне, и как-то сразу я тебе отвечаю, что ты перетолковываешь очень многие вещи по ходу дела, о которых ты говоришь, но, тем не менее, есть, вот, скажем, какая-то интерпретация этих структур чувства, которые ты упоминаешь, да. И она более, даже не конвенциональная, но она более привычна тем, кто, например, читал вот эту книжку 77-го года «Марксизм и литература». Но я хочу вернуться, вот смотри, тут много всего было очень интересно насчет вот превращения садизма в пытки, ну вот эта линия пыток и линия потерянных масс. Вот я так вижу две основные линии. Ну смотри, вот этот план-эпизод. Я с этим столкнулась, когда смотрела фильм «Слон». На самом деле, вот это то, что называют некие кинокритики, неважно какие, случайным взглядом в кино. Вот когда Гас Ван Сент пытался решить для себя вопрос о том, каким образом можно представить, не изобразить, а представить в кино насилие, ну, потому что ему можно было высказаться по поводу убийства в Колумбайне. Вы знаете, это потрясающий фильм, кто не смотрел, очень рекомендую, потому что там нет никакой психологии. Вот этот пласт психологически абсолютно редуцирован, и вместе с тем этот фильм абсолютно завораживает. И интересно, опять же, критическая реакция у него совершенно двойственная. Ну, вы знаете, двойная. То есть он получил, с одной стороны, приз, насколько я понимаю, Венецианского кинофестиваля, но есть очень большое количество зрителей, которые вообще его не воспринимают, считают его неудачным, плохим, неинтересным, там, я не знаю, какие они предъявляют
претензии. Это уже классика какая-то.
Но это классика. Это классика. Фильм очень интересный. Вот он решает вопрос, как передать этот ужас насилия. Ужас насилия. Вот на самом деле проблема для извините, эстетики, я не люблю это слово, и вообще для этой дисциплины, которая пытается что-то сделать с тем, с чем справиться в принципе нельзя. И вот был такой запрудер Абрахам, который очень любил Кеннеди. И он пошел смотреть проезд его кортежа по улицам Далласа. Он был любитель, он вышел со своей кинокамерой. И он просто хотел снять этот проезд. И он снял случайным образом убийство, то, о чем ты говорил. И вот это вот вошло в кино под названием «Случайный взгляд камеры». То есть камера...
Называет идеальный план эпизод.
Идеальный план эпизод, да. Вот видишь, как случайный взгляд. И это то, что захватывает Гаса Ван Сента, потому что он пытается этим пользоваться. Для него убийство, насилие – это пропущенное событие, если говорить на языке психоанализа. И вот он, события как такового нет, то есть оно не может быть представлено, но он все время как бы с разных сторон, вы же знаете, там герои одни и те же показаны буквально с разных сторон, и вот он выстраивает как бы такие подходы к этому пустому месту насилия. Ну это я не знаю, я так по ассоциации говорю, просто про Запрудера хотела тебе сказать, и все, может быть, кто с этим не сталкивался, случайный взгляд. Ну да, структура чувств. Очень интересно, что ты сказал, что, оказывается, у Уильямса есть какое-то развитие этой идеи.
Да-да, он сначала в кинематографе это видит.
Очень интересно, да. Потому что когда он формулирует, между прочим, нельзя сказать, что вот в этой книжке о литературе это уже устоявшаяся.
Ну да, да, да. Ну там уже все-таки он уже много лет это обсуждает.
Это культурная гипотеза. Это культурная гипотеза, вот это его слова. Когда он говорит о том, что моя задача это как-то намекнуть на возможность передачи тех процессов культурных, которые находятся в динамике.
Да, да, это динамика, состояние изменения процесса, но здесь важно, что это динамика, он еще называет это осадком. Это как бы то, что всегда находится в осадке.
Да, это у него есть эта метафора химическая. Да, он говорит, это то... Нет, ты знаешь, на самом деле, вот его интересует то, что он говорит, находится in solution. Я точно помню. Во взвешенном состоянии. Ну, социальные процессы, которые находятся во взвешенном состоянии, не осели. Осадочное, это то, чему он противопоставляет. Это точно. Но дело не в этом. Тут есть, понимаешь, ты еще говоришь такие потрясающие вещи. Например, ты быстренько так перешагнул через Бахтина с его мудительной силой. Но для Бахтина нет этого социального контекста.
Вернее, он, конечно, в работе о поступке еще нет.
Нет.
Там есть...
Там нужно выполнить требования, реализовать, как пишет Бахтин, свою единственность в бытии. Вот
Но потом, когда уже появляется книга «Марксизм и философия языка» Волошина, где есть отдельная глава, посвященная не собственной прямой речи, которая как раз интерпретируется в терминах вот этого соединения субъективной позиции и неразличимости субъективной позиции и позиции другого, И этот другой представлен как коллективность уже.
Ну, правильно, но нужно сделать следующий шаг.
Ну,
я хочу сказать, что в философии поступка
особенно... Ты хочешь, чтобы 2 часа
я докладывал. Да, если ее читать, как он и хотел, неокантианский, там как раз вот
этот... Нет, там это ранняя работа, где можно... Я просто
Вот в чем проблема.
Да, но этот социальный слой совершенно в его поздних работах он уже целиком и полностью представлен.
Ну, слава богу.
Да, уже и в работе о Рабле, пожалуйста, тебе вот этот
социальный слой. Нет, я совершенно не спорю, но это я к тому, что вот ты так хорошо эту мудрительную силу приписал.
И в эстетике словесного творчества, она, конечно, будет бессубъектной. Если читать его из позднего Бахтина, она становится абсолютно бессубъектной.
Да, то, что я и хочу сказать, что ты предлагаешь нам читать по-другому.
Да, в обратном направлении.
Абсолютно всех, кого ты назвал, практически.
Да, Вильямса надо читать.
Ты перетолковываешь, я просто хочу на это обратить внимание.
Ну, у нас же это самое не школьная лекция.
Нет, Олег, не школьная, но поэтому она становится очень сложной, потому что там есть вот эти скрытые подспудные моменты, которые, конечно,
требуют... Ну, это для этого тоже нужны свои планы эпизоды.
Твои комментаторы. Да, очень интересно, что ты нам показал. Конечно, по Залиншин нелепый режиссер, вот это все смотреть невозможно.
Нет, это очень важно. Он один из первых...
Нет, я
это все...
Но там видно отказной
эти знаки, да, да. Это, ну, это просто такой пример, который... Это одна из моих любимых сцен мирового кинематографа. Я не могу себе отказать в удовольствии ее показать.
Вот этот крик, да, это беготня, это все, конечно, поразительно.
Но, в принципе, весь фильм «Медея» можно как одну такую сцену смотреть. Весь фильм «Медея» — это тоже обратное движение.
Да, и я не хочу, чтобы долго анимировать, чтобы не занимать время. Я просто хочу вернуться к самому концу. Может быть, это вопрос. Может быть, нужно, чтобы ты это объяснил. Насчет неглижанса в отношении народных масс, которые ты проводишь как определенную линию, проблема работы с массами, можно так это назвать. То есть, если предоставить массы самим себе, то они неизбежно фашизуются.
Ну да, да.
Ну вот, это.
Ну
вот,
как не, нельзя, их никто не предоставит самим себе, это невозможно. Просто когда... возникает вот этот революционный слом и уходят сословия, и как бы возникает идея вот этого равенства, идеи, которые мне кажутся тождественными друг к другу, это свобода, равенство и общность, или братство, вот это лозунг французской революции, тут же можно говорить о там, солидарности, например, или вместо братства или общности. Значит, когда возникает вот этот момент, масса становится, ну, она в XIX веке становится таким, да, субъектом исторического действия, ну, в марксизме прежде всего. Но, в принципе, работу с массами, их не только марксизм, не только вот эти практические революционеры начинают каким-то образом. А в 20 веке она связывается уже с войной и с жертвами войны, после Первой мировой войны. В принципе, мне кажется, что Первая мировая война очень многое меняет, что массы, выясняется, что массы живые и массы трупов, они принципиально друг от друга не отличаются. Что вот эта жизнь массы, она продолжается и в массе трупов в том числе. И тогда именно в 20-е годы осознание этого, что масса бессмертна, является такой мощной силой даже в виде трупов, а может быть, в виде трупов еще мощнее, возникает эта концепция Юнгера тотальной мобилизации. Я сейчас перетолковываю специально Юнгера.
Угу.
Конечно, там нету того, что я говорю, это и моя интерпретация. Вот эта тотальная мобилизация – это и есть такой политический исток фашизма. Тотальная мобилизация, которая фактически всю аффективную жизнь масс превращает в законную. Аффективная жизнь масс беззаконна. То есть это как бы чрезвычайное положение, которое распространяется на массы, а не на индивида. Не на индивида, который там берет на себя право быть суверенным, вводя чрезвычайное положение. Вот диктатуру. Нет, масса это является вот фактически фашизирующим общество элементом становится. Это же можно найти у Батая в психологической структуре фашизма, где он говорит о гетерогенных сообществах, которые друг другом находятся в слабых связях, или мы бы сказали в тех терминах, о которых я говорил сегодня, в перверсивных связях, не в связях отрицание или сопротивление друг другу, друга и врага, там, противопоставление, а в связях перверсивных, отклоняющихся, такие гетерогенные сообщества, которые не знают, что они в совместности находятся. И вот фашизм придает им форму. Он придает этим связям характер связей социальных, групповых и так далее. Да, социальных групповых, то есть институций. Что же делает демократия, которая является одним из чаяний революции? А она вся уходит в свободу, которая должна быть сформирована благодаря законам. Благодаря законам, благодаря институциям, благодаря независимым судам и так далее. То есть она уходит фактически от масс в жизнь, правовую жизнь индивида, в правовую, экономическую и так далее. Фактически фашизм занимается массами, и когда мы имеем в виду, когда мы массовую культуру сегодня интерпретируем в негативных терминах и видим там прежде всего вот такую идиотизацию или мобилизацию масс, то надо сказать, что это эффект нашего отношение к массам как к явлению фашизма, да, который проявляется в обществе потребления, в том числе в виде массовой культуры. Это можно и у Адорна там увидеть такие вот эти претензии. Но вот задача моя – найти в массовой культуре другие моменты. Другие моменты.
Уже искали, да, находили.
Да, 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 другие моменты. Пойти не по пути наслаждений и преступлений, а по пути девиации и развлечений.
Пошли.
Вот. Пошли.
В чем принципиальное расхождение?
Садизма и мазохизма?
Ну, да, наверное, я так это до конца не понимаю.
Еще раз вернись к Делёзу. Ты так быстро все это сделал, и еще вот Захер Мазох, это,
ну, это в конце
презентация там. Захера, да, Мазоха, да. Да. Ну, объясни.
Ну, в общем, есть такая книжка, как вы знаете, у Делёза, называется «Презентация Захер Мазоха».
Да, в «Блестящем периоде гаражи». Да, одна из первых книг Адмагина.
Одна из первых.
Очень помянена, да. Скорее всего, она есть онлайн. Теперь уже за эти годы, я думаю,
это издана тиражом 200 тысяч экземпляров.
Выложил. Да,
в 92-м году.
Перевод действительно отличный. Плюс там работы Фрейда о мазохизме.
Да, приложены. Да. И, ну, и сам роман Захер Мазох «Венера в мехах», который, ну, перевод которого Лёша тоже поправил зачем-то. Ну вот, и там одна из идей Делёза заключается в том, чтобы вот такой сверхинтерес к Десаду во французской культуре, прежде всего, противопоставить ему, вот этому интеллектуализму Десада, которого называют человеком письма, человеком культуры, литературы, и пытаются как бы дистанцировать, собственно говоря, предмет изображения, то есть пытки, насилие, сексуальное насилие там инцест, все капрофагия, все что угодно, да, там все что угодно. Там 128 извращений. Или 256, но там важны числа. И вот противопоставить вот этому интересу Десаду, который базируется на такой фактически очень культурной позиции, что это же всего лишь изображение, как говорит Тилурк Сорокин, это всего лишь буквы на бумаге. Буквы на бумаге. Так вот, Пазолини, Делёз, они находятся в той концепции, что есть такие изображения, да, которые уже неотличимы от образов. Вот кино, и потому там структура чувства, потому что это тот тип изображений, и прямо об этом пишет Раймонд Вильм, прям тот тип изображений, которые уже неотличимы от образа, который напрямую на нас воздействует. Что это есть прямо социальная материя в этих изображениях. Что Десад – это не просто литература о, что это какой-то момент, когда мы должны перестать отличать. И он противопоставляет другую культуру, культуру мазохизма, или вот этот роман «Венера в мехах». Он противопоставляет жестокости. мужской жестокости де Сада, жестокости Либертена, женскую холодность, такую, которая заставляет тебя трепетать, и все перед ней равны. Но там он перечисляет пункты, вы можете просто найти ран, там в конце есть 10 или 11 пунктов принципиальных отличий. Я сейчас все не воспроизведу, а может быть и даже несколько не воспроизведу. Но он там вот просто ключевые пункты выделяет после своего анализа. И вот садомазохизм – это как раз такая конструкция, которая съедает существо де Сада. Существо, в которой изображение насилия и насилия перестают различаться. И именно потому, что в кино является вот таким проводником вот этой неразличимости по казалине, да, мы так невыносимо смотреть это кино. Потому что порнографию смотреть можно, мы знаем, зачем мы ее смотрим. Угу. Да. Фильмы с изображением насилия смотреть можно. О, ну да, да, там могут отрезают.
Там да. Есть, это, жанр, да, это да, жанровые
да,
вещи.
Да, да. А вот в том виде, в каком Пазолини буквализирует де Сада, это невозможно, потому что в этом нарушена любая функциональность зрителя в отношении зрелища, кроме функциональности самого садизма, который должен это исполнять как определенный ритуал свободы, либертинажа.
Беззаконие.
Беззаконие, свобода как беззаконие, да, либертинаж. Спасибо, что пришли.
Хотим больше.
Больше? Хочешь еще покажу фрагмент?
Нет, больше я не буду.
Насилие, которое можно смотреть, где Брэду Питту голову отрезают.
О, это очень мощная сцена.
Да, да, это отличная сцена.
А можно небольшую ремарку?
Да, да.
Интересный пример, такой чрезвычайно гротескный, в кино того, как представлен образ Либертена, но при этом извлечен из классической почвы и контекста, в котором он пребывает. Это у Тарантино в «Джанго освобожденном» персонаж Леонардо Ди Каприо. Это рабовладелец крупный, чье поместье иронично названо «Кэндилэнд», то есть конфетная страна, в котором он как раз пребывает в этом закрытом пространстве, где он является сувереном, то есть у него есть рабы и преданные слуги. И интересно, что он сконструирован через отсылки ко всему французскому. Он такой утонченный, рафинированный аристократ, который носит кружево, как-то изощряется в кулинарных изысках и организует свой досуг с помощью каких-то садистических развлечений, например, боев насмерть среди двух рабов. То есть это какое-то подобие гладиаторских боев тоже. И при этом любопытно, что он, вот этот образ, докрученный до максимального какого-то абсурда, показан именно в контексте рабовладения и расизма, а не классизма, как было в европейской ситуации. То есть повествование касается периода до гражданской войны, и получается, что это последняя точка кипения, где мы наблюдаем вот этот апогей садистический, примерно так же, как и у Пазолини в «Сало». События, показанные в фильме, являются практически последней точкой перед разрушением и падением вот этого режима.
Ну да, но только Пазолини, конечно, использует все возможные жанровые стереотипы и конструкции, когда эти сцены воспроизводят. Поэтому это все смотреть очень приятно. Все эти вещи. Да. Они как бы доставляют удовольствие скопическое, мужское, по Лоре Малве.
Скопофилия.
Скопофилия, да, скопическая. Скопофилия такая. в то время как Пазолини, он, вот даже, вот смотрите, вот в этом фрагменте, который мы видели, поймите, что это снято до того, как дрожащая камера стала нормой. Он один из первых, кто стал снимать вот такой дрожащей камерой, засвечивать пленку, ну, засвечивать солнцем кадр. То есть то, что считалось браком. Он вводит брак в изображение, и это создает эффект присутствия просто. Эффект того, что ты тот, кто держал эту камеру, когда Эдип шел по пустыне. И этот эффект, он и в Евангелии от Матфея есть. Я помню, когда вот как раз из ЗЛК от дворца выходили, там стояли в очереди за одеждой. Там еще надо было одежду в гардероб сдавать, чтобы кино посмотреть в этом дворце культуры. И стоим в очереди, за мной какие-то люди говорят: ну вот, наконец мы увидели, как все было на самом деле. Это действительно, хотя они там в условных одеждах, там какая-то русская музыка звучит, мы жертвами пали в борьбе роковой, на заднем плане негритянские спиричилсы, там все из всех, такая глобальная культурная солянка сделана в этом Евангелии от Матфея. И люди воспринимают это как реальность. Ну, как вот так. И это действительно вот... И самый большой эффект реальности. Наконец-то я понял, как Эдип убил всех охранников. Он же не был мушкетером, понимаете, да? Он не был Ахиллесом, даже героем не был. Ну, чтобы взять и всех одним мечом, как Брэд Питт, разделаться за 3 минуты. Поэтому подольше пришлось. Зато очень убедительно. Органично, органично. Органично, да.
Кстати, у меня есть подозрение, что вот эта убедительность Пазолини, она достигается за счет отсутствия психологизма. Вот как в Медее, как...
Не, ну, Медея там, а Медея вообще, это вообще сейчас
мой любимый. Ну, там есть любимый, там, в конце короткий диалог, где герои обмениваются тем, что, в принципе, вообще происходит, и что каждый из них имел в виду. Но это такой микроскопический отрезок в общем хронометраже.
Нет, ну просто, да, действительно, это, ну вот у него есть несколько фильмов, где он как бы вот этим знаком, материальным знаком или вот этой нудительной силе материи, да, как можно сказать, которая из изображения прет, он им поет гимн, это вот эта эротическая трилогия, и особенно «Тысяча и одна ночь». Там сексуальность возникает как девиация в отношении мира норм. Но она абсолютно как бы божественная, эта девиация там, в мире атеизма. А у него и 3 фильма, которые у него есть другие, это «Теорема», «Свинарник» и «Сало», которые вот, посвящены садистическим абстракциям, религиозной, собственно говоря, политической «Свинарник» и садистической абстракцией.
Как ты сказал, жар абстракции.
Жар абстракции, да. Жар абстракции.
Трепет абстракции, ну, да.
Жар абстракции.
Ну что, вопросы, комментарии, господа.
Да.
Неформальный обмен на ними.
Мне импонирует вот такая форма свободного рассуждательства. Я думаю, что вот это можно было бы оформить даже не в форме доклада, а в форме некого такого пространного эссе.
В форме оргии.
Да, девиации. Даже можно совершенно было текст не структурировать, не разбивать на разделы, он, в принципе, понятен. Вот. И я внимательно следил, вот здесь как бы имеет место вот такое логическое рассуждательство. По сути, это готово.
Рассуждательство – это как оскорбление.
Нет, ну почему? Почему? В хорошем философском смысле. Вот, если это все оформить вот таким вот образом, то, может быть, даже где-то здесь прослеживается какой-то иной жанр. Вот такой вот, что-то такое новенькое я здесь почувствовал. Вот, но сложный доклад, безусловно, я с Леной согласен. Сложно следить за мыслью.
Люди не простачки пришли. Мы как бы тут, я посмотрел, круг ограничен. Можно усилить обороты.
Да, но все-таки, может быть, есть какие-то уточнения, вопросы, пожалуйста.
Есть, но он почти тот же самый, но я могу просто раскрыть. Ну, мне кажется, можно как будто это под как путем мазохизма, в общем, я хотела бы этого нет. Просто...
Путем мазохизма.
Ну, это как с путем наводизма подвез. Это как-то ну, я вроде тоже, короче говоря, про Сада думала в каком-то таком ключе, и Лакан вроде тоже про него вот это так пишет, как вот этот Сад и Кант, что это, ну, что вот вроде бы проблему, которую он артикулирует, это как сделать, ну, вот этот императив «наслаждайся», как сделать что-то такое, ну, я не знаю, там, не символизируемое или что-то подобное, ну, в общем, этическое, аморальное, каким-то моральным императивом. Вот. Ну и, в общем, даже как вы вроде говорили, у меня даже тоже какой-то... Ну, я не знаю, в общем, насколько так же это мыслится, но, в общем, мне это как раз связывается с чем-то вроде биополитики, то есть когда, ну, с какой-нибудь этой фигурой Homo sapiens, когда что-то вне политическое, дополитическое вдруг становится политическим образом жизни и, ну, и каким-то режимом власти. То есть вроде бы, ну, тоже так про это мне казалось, что садизм — это, ну, какой-то такой контекст, когда что-то вне символическое пытается занять это место, там, императива, закона и так далее. Ну, вот и поэтому вроде бы, правда, про массу вы так говорите. Я тоже про это так думала, что живая масса, что мертвая, это принципиального различия нет, как между биополитикой и тонатополитикой. Mm-hmm. Вот, но... Как бы что этому противопоставляется, вот хотелось бы все-таки яснее понять, что это за путь мазохизма, где не преступление, а наслаждение, а девиация и развлечение. Ну,
а, нет, ну это еще, мне кажется, Олег нас в какой-то степени провоцировал, но мне кажется, Никин задает тот же самый вопрос, как нужно работать с массами,
чтобы, да,
да. Чтобы никто не вот знает. Эту позитивную стратегию,
никто,
я показала,
что это очень никто не знает. Я лично ну, там, когда с кино или с современным искусством, я пытаюсь показать истоки того, что считается интеллектуальным в кино, в культуре масс, которые просто вычеркнуты. Ну, как бы там есть интеллектуальный кинематограф, там, авторское кино, которое определенным образом себя представляет как искусство кино. Я пытаюсь искусство редуцировать из этого и показать, что оно является искусством для масс. И тем, что оно делает себя не для масс, а интеллектуальным кино для избранных, идет по пути садистической фашизации, можно сказать. Поэтому и висят эти картины в салоне на стенах, потому что это часть пути современного искусства путем фашизации. Это часть общей фашизации. А обратный путь – это путь девиации. А девиация – это то, что, в общем-то, нам не очень нравится.
Это почему же?
Само слово «девиация». Да,
ну, хорошо, давай я буду говорить слово «извращение».
Перверсия,
да. А при перверсии, вот.
Ну, это видимо синоним аномалии.
Аномалии, да, да. Это то, что в принципе.
Это синоним как нормальности, странности.
Нет, в том-то и дело. Я пытаюсь сказать, что сад — это отрицание. Отрицание.
Квир.
Сад — это отказное движение в чистом виде. И здесь надо вот это отказное движение наделить характером перверсии, характером девиации. А сад – это чистое отрицание, это чистый либертинаж. Иду на преступление. А девиация – это не преступление. Поэтому оно и неопределенно, потому что фашизм ставит на преступление, а демократия не знает, что делать с девиациями, с возможностями, с топикой.
Да, мы хотели
переименовать. Это очень спорно.
Конечно, спорно.
У меня вот такое впечатление, если выстроить вот понятийный ряд, начиная с девиации и так далее, что доклад можно заглавить, как, скажем, биополитика киносексуальности. Вот что-то вот, да, даже, может быть, я бы такое название предложил.
Нет, сексуальность что, здесь ни при чем, мне кажется.
Ну как, ну смотрите, какая терминология.
Что нет, целый дело не в терминологии как таковой, а в той проблеме, которая с помощью разных...
Если бы доклад был посвящен сексуальности, я бы другой фрагмент показывал.
Это правда.
Можно все-таки задать тогда дополнительный вопрос к этому? Что пока так звучит, может быть, я все-таки не так понимаю, поэтому это такой уточняющий вопрос, что ну, как будто мазохизм противостоит садизму, просто что он в том, что он располагает, ну или сохраняет соответствующее место вот этому, ну там, девиации. Ну, не делает это политическим законом или нравственным императивом, но как будто весь вопрос и трудность в том, как обойтись с этим политически.
Смотрите, я буду идти от этих терминов, которые... Садизм основан на либертинаже. Это определенное понимание свободы, которое потом начинает использоваться фашизмом. Свобода масс. Свобода масс в их мобилизации и деятельности на благо государства, родины и так далее. Как угодно можно это... Значит, либертинаж в основании садизма, в основании мазохизма нету никакого либертина. Там есть холодная женщина, в принципе, это что такое эта холодная женщина? Это то, что ты хочешь разбудить, чей огонь сексуальности ты хочешь разбудить серии возможностей своих поступков. Это не определенность действия в массе, а становление массы девиантной, что никто, чем никто не занимался. Ну вот эти пути в массовой культуре, они и есть. Вот, кстати, Уильямс, он все время говорит там вначале, что это массовая культура обязательно. Должна быть, чтобы мы структуру чувства рассматривали, там должна быть обязательно массовая культура. Где нет массовой культуры, нет структуры чувства.
В каком значении употреблялся термин органичность? Как телесность?
Органичность, ну, или как естественность, ну, природа.
Все-таки как телесность. Или органичность в смысле, так сказать, правильного соотношения.
А что ты понимаешь под телесностью?
Ну как, в моем понимании телесность и организм – два понятия, которые связаны, за ними стоит сущность. Одно и то же наше тело и продолжение.
Это не идея организма, а идея органики.
Органики.
Органики. Угу. Ну знаешь, вот это органическое питание. Да. Что значит этот лейбл «органическое питание»? Это значит, что упаковывал мазохист.
В упаковке. Три в одном флаконе.
А можно еще одно уточнение?
Да.
Вы упомянули, что маркиз де Сад был неудовлетворен результатами революции, поскольку она не предоставила возможности расширенные для либертинажа.
Да.
Но в то же время мы говорим о либертинаже как о некотором сословном мифе, как о некоторой черте привилегированности. Возможно, я как-то неправильно поняла.
Да, правильно. То есть есть две свободы параллельные, которые идут. Свобода либертена и свобода массы. Да. И все как бы пытаются, и те, кто начинает понимать в виде индивидуальных свобод свободу, склоняется к свободе либертена. Так или иначе. А что такое свобода массы, понимать не хотят. А я считаю, что свобода нельзя мыслить не коллективно.
Это очень сложно.
Да, не коллективно. Да. Свободы индивидуальной вообще не бывает. Индивидуальные, если мы говорим, то мы сразу говорим о преступлении, когда говорим о личной свободе.
Получается, что для массы есть только два пути. Либо фашизация, либо девиация.
Ну, вообще-то, девиация – это демократизация.
Демократизация.
Да. Демократизация – это множество путей, которыми почему-то никто не хочет идти. Да. Поэтому, да, можно сказать, два пути. Фашизация и остальные.
А, ну, еще вот очень правильно заметили про цинический подход интеллектуалов, который приводит к фашизму. Я не прочу за цитату, что...
Нет, я бы сказал так, что фашизм – это больше, чем цинизм. Цинизм – это еще ничего. Цинизм – это как раз... там интеллектуалы играют определенные игры, а фашизм он уже основан на либертарианской жестокости.
В секторе этики был такой сотрудник Лена Шикова, может, это не кандидатская диссертация, моральная оценка и автономия личности. Очень тема интересная. Все, что, автономия личности не существует?
Автономия личности? Да я тебе больше скажу, личности не существует.
Нет, ну это слишком, это понятно, твоя очередная провокация, так сказать, чтобы возбудить.
Ну, Олег не занимается личностью, кто это должен был ловить.
Нет, и занимается, не занимается, пусть ответит.
Да, вот отвечаю, для меня личности не существует.
Нет, я говорю об автономии личности. То есть не только автономии личности, но и личности вообще не существует. Но это уж как-то слишком радикально.
Почему? Автономия инопланетян существует.
Почему ты инопланетяне?
Потому что личность это такой же конструкт теоретический, как и инопланетянин.
А я могу принимать личность как по-марксистски, как совокупность общественных отношений.
Отлично, но это же совокупность общественных отношений. То есть это все равно конструкт.
Конечно, это всегда конструкт.
То есть нету никакой вот такой личности, которую мы можем взять и рассмотреть с теоретической точки зрения.
Ну так и что, я не автономен, я целиком социализирован, что ничего такого нет.
Если ты автономен, тогда у тебя...
И во мне есть элемент девиации, мы надеемся.
Если ты автономен, тогда ты непонятно, что ты делаешь. Ты должен в секрете, в тайной комнате сидеть. Под землей.
А я сам определяю свою автономность. Тут я автономен, тут нет.
В тайной комнате, в бункере должен сидеть.
Да.
Ну что, какие-то... Саша молчит. Что скажете?
Да, не обязательно всем говорить. Не обязательно.
Печально думаю о том, что, значит, фашизация неизбежна.
Нет, не неизбежно, это путь, есть который мы, это путь, которым идет 20 век. Вот и мы в каком-то его точке находимся. Что даже вот в 75-м году Пазолини рассматривает мир, который нам кажется сейчас вполне благополучным, там 75-й год, милая холодная война, там, да, в общем так... Общество, которое считает, что уже большая война невозможна, преодолены какие-то кризисы. Картер и Брежнев встречаются в Вене, подписывают договоры. Союз Аполлон летит. Ну, 75-й год.
Социальная память.
Да, 75-й.
Предопределяют.
Хоббсбаум был неправ. Хоббсбаум, получается...
Нет, Хоббсбаум вообще с первой строчки неправ. Это просто... Нет, а вот это... А Пазолини чувствует, что мир фашизма не ушел никуда. Он просто вот присутствует.
Что, Лена, может быть, заключение?
Я ничего не могу сказать. Да, скажи, Дима, нет, не надо.
Нет, все. Дима выступит у нас с докладом. Рано или поздно.
Ну, может быть, какие-то... Да, вот Дима, мне кажется, готов подключиться.
Нет, я просто... Я еще как-то не додумал, но было очень интересно. Я просто не очень... Ну, наверное, а что вот с... массами хотел бы спросить, почему это такой неизбежный компонент? Мы все еще в массовом обществе, ну вот 20-й, в обществе массовой культуры.
Да, да.
То есть для 20 века понятно, но разве меняет персонализация там сегодня какие-то? То есть можем ли мы считать по-прежнему вот эту сегментированную культуру массовой? Или это и есть вот эти девиации, когда просто...
Да, что имеется в виду под сегментированным?
Но о том, что алгоритмы персонализации, по сути, нам преподносят лишь то, что, то есть нет этой массы 20 века.
Вот алгоритмы.
Которые... То, что мы называем...
Алгоритмы – это...
Да, то есть мы вот каждый в своей культуре, ну, с группой других, но мы их не знаем.
Да. Ну вот мой доклад, поскольку он такой, ну, как бы таким большим мазком сделан, то там слово «алгоритм», конечно, важное слово. Алгоритм – это слово с десада. Кибернетика – это, конечно, наука десада. Это наука об управлении жизнью.
Я скорее имею в виду вот ее влияние на культуру, что у нас больше нет тех кино больше не массовое. Нельзя сказать, что люди смотрят одни и те же фильмы.
Ну, как ты? Нет, все эти платформы, покинувшие нас, это же какие-то миллиарды.
Это не вопрос статистики или социологии. Дело в том, что когда вот эта история кино, она настолько сделала взгляд зрителя массовым, ну вот, вот этот субъект восприятия, который как бы смотрит в камеру, он деиндивидуализирован стал. Там для него важны какие-то элементы зрелища, которые ну, как бы его ублажают определенным образом. Или тревожат, неважно, как саспенс, там, например, или хоррор. Да. И вот эти элементы зрелища, эти образы массовой культуры, они настолько вот делают этот взгляд уже не индивидуальным, а массовидным, что даже когда мы в одиночку смотрим, или когда в ТикТоке, мы все равно смотрим другим взглядом. Взгляд просто изменился уже. Нету взгляда вот этого индивидуального зрителя.
А когда он был?
Вот именно, да. Когда он был?
Вот это большой вопрос. Я-то считаю, что не было.
Ну вот да, не Вальтер было. Бенемин.
Да, известен. Вальтер Бенемин.
Не к ночи быть помянут. Да. Он же давно на этом настаивал с самого начала, что кино и создает вот этот...
Но потом возникла вот эта культура авторского кино. Потом возникли эти вещи, связанные с индивидуальным экспериментаторством в области арт-хауса. Да? И когда возникли возможности делать кино на смартфонах и в Ютьюбе, и снимать ТикТок, то показалось, что это такая автономизация. Но это, мне кажется,
может, иллюзия. Может, это девиация?
Да, возможно.
Олег Тарковский, он не индивидуален, не автономен?
Я бы сказал, там, где Тарковский индивидуален, автономен, он банален. Вот там, где ищут его выдающегося художника в нем, ищут смысл, религиозный смысл его работы, там сплошная банальность. А вот там, где он поистине массовый, где он открывает возможность кинематографа работы с коллективной памятью, с несобственными воспоминаниями, это чистая работа с массами. С тем, что потом оказывает влияние, в том числе и на массовую культуру. Как кинематографист он очень интересен, а как автор-режиссер банален.
Это что, не одно и то же? Вот
нет,
эти...
нет, не одно и то же. Многим же хочется быть художниками.
Понятно.
Некоторым хочется быть философами, некоторым хочется быть художниками. Обычно в этом желании люди промахиваются.
Ну, ты не промахнешься.
А я не хочу.
Нормативное суждение. Нормативное суждение.
Ну, пришлось. Мы не можем без них обойтись. Как не можем, как это, не периодизировать, как говорил Фред. Не можем не периодизировать.
Ну что, девушки, еще какие-то идеи?
Или чай.
Или чай.
Чай.
Так, ну что, тогда...
Должны поблагодарить.
Да, там печенье. Заря
клад. Выключим наши чебуры. Я хочу выразить действительно нашу общую благодарность.
Сказать, да, вот что выключили. Это теперь можем сказать все, что думаем.
Насыщенный доклад, и мы будем к нему возвращаться. Я думаю, так или иначе. Так что спасибо за...
Не, уничтожили автономность.
Да. Спасибо.
Спасибо.